студии Людмила Шаулина и Василий Белоусов.
Законопроект о домашнем насилии, возможно, пополнится таким понятием, как преследование. Что имеется в виду?
Да, что это такое?
Депутаты предлагают понимать под преследованием неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле. И есть пример. Человека могут искать, вести с ним устные телефонные разговоры, общаться с ним с помощью третьих лиц, приходить к нему на работу, в школу, институт, домой. И этим термином можно назвать любое действие, из-за которого человек будет бояться за свою безопасность. Но так это сформулировано. Другой вопрос, как это доказать?
Доказать очень сложно. Я думаю, что действительно это требует определенного и обсуждения, и в ходе, наверное, принятия этих поправок должны выступить эксперты разных профильных ведомств, безусловно. Ну и тут вот соавтор законопроекта Оксана Пушкина отметила, что сейчас этот проект связан с делом обвиняемого в жестоком убийстве историка Олега Соколова. Действительно, очень страшная и трагичная история, которая произошла в Петербурге на позапрошлой уже неделе. И, конечно, эти поправки давно нужны, так, по крайней мере, говорят люди, знающие, эксперты. И мы сейчас будем, безусловно, обсуждать это с экспертом. Друзья, присоединяйтесь, напишите нам, пожалуйста, как вы считаете. Ну, во-первых, возможно, кто-то поделится своими историями, если отважится, да. И мы хотим узнать ваше мнение, насколько нужны сейчас данные поправки, в частности, принятие такой поправки и такого понятия, как преследование потенциальной жертвы домашнего насилия.
Да, вот у нас в социальных сетях тоже идет обсуждение, и вот что пишут наши слушатели. Екатерина сообщила, что ей знакомо такое на практике, что такое преследование, она знает. И я очень надеюсь, что этот закон примут, пишет она. А Вадим отвечает, на практике это приведет к сплошным злоупотреблениям со стороны женщин.
Вот,
основными жертвами будут разведенные мужчины, пытающиеся добиться встреч со своими детьми. Но здесь, Вадим, тут обсуждается и другой законопроект о том, что родитель, который укрывает ребенка от второго родителя, будет наказываться, причем там вплоть до уголовной ответственности. Так что здесь все-таки есть шанс на то, что женщины не будут этим злоупотреблять, хотя, да, возможно. Другой вопрос, что действительно случаются такие истории, когда преследование имеет место. Угу. Другой вопрос, что доказать это очень трудно.
Очень сложно,
он мне
да.
часто звонит. И что? Каким-то образом расшифровку телефонных разговоров взять невозможно. Он ходит за мной по улице. Ну, ходит, но что-то делает? Нет. Если мы даже факт самого насилия доказать не можем, понимаете? Если приезжает полиция, смотрит, говорит, это ваши семейные дела, разворачивается и уезжает.
Ну, мы относительно недавно как раз обсуждали эти поправки в закон о домашнем насилии. Помнишь, говорили о том, что впишут туда, в этот закон, изгнание виновного из дома. То есть будет такая поправка разработана о том, что человек, которого считают потенциальным насильником, не сможет приближаться к своей жертве ближе, чем на то ли 10, то ли на 50 метров, я сейчас точно не помню, да. Я тогда говорил о том, что я немножечко не понимаю, вот где живут люди, на какой планете, которые разрабатывали этот закон. Вот представляют ли себе они такое, что-то, вот, что такое домашнее насилие? Почему? Потому что если это положение все-таки будет принято, как оно будет осуществляться на практике? Вопрос, да, вот каждый раз при приближении агрессора к своей жертве на 10 метров или ближе, что будет, выезжать полиция? И откуда у нас столько сотрудников правоохранительных органов? Кто будет определять, насколько приблизился человек к
жертве? Каким образом это фиксировать?
Конечно,
каким
кто будет стоять с рулеткой, да, и мерить это расстояние? Ну, тут, наверное, речь идет о том, что это проникновение в жилище, а 10 метров — это просто условное расстояние. Как будет с этими поправками, где говорится о преследовании? Там точно так же будут люди специальные, эксперты, определять, что такое преследование и кто будет этим заниматься. Вот у меня какие главные вопросы.
Да, потому что бремя доказывания в данном случае будет лежать на жертве или потенциальной жертве.
Да, вот я все-таки призываю наших слушателей, особенно тех, кто, наверное, не понаслышке знает, что такое домашнее насилие, позвонить или написать нам и прокомментировать вот эти изменения в закон о домашнем насилии. Помогут ли эти изменения, вот по-вашему, как вы считаете, друзья, помогут ли поправки, которые будут определять, во-первых, преследование потенциальной жертвы, во-вторых, приближение к потенциальной жертве ближе, чем на 10 метров?
Ну, а мы беседуем с экспертом. На связи адвокат, специалист по гражданскому и международному праву, специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш. Мария Михайловна, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Мария Михайловна, вот как вам кажется, насколько все-таки эти поправки помогут жертвам домашнего насилия чувствовать себя в безопасности и оградят их от возможного преследования? Насколько вообще это применимо на практике, по-вашему?
Вы знаете, наконец-то с принятием этого законопроекта и принятие закона и введение его уже в действие обеспечит российским женщинам гарантии, государственные гарантии безопасности, сохранения жизни и здоровья, которые имеют уже все женщины в других странах. Вот Россия только приближается к этому рубежу, когда полиция будет реально работать и защищать женщин, которых избивают мужья. Потому что давайте будем откровенны, этот закон направлен на защиту женщин прежде всего. Мы редко слышим, чтобы мужья страдали от того, что их избивают жены. Если ребенка избивает один из родителей, это сейчас очень легко пресечь, достаточно обратиться в органы опеки, в полицию, и вот за ребенка полиция и суд вступаются. Но женщины у нас зачастую остаются один на один с мужчинами жестокими, с мужьями, с сожителями, и полиция не возбуждает дела. Если, конечно, там не причинен такой вред здоровью, что это уже публичное обвинение, если там что-то сломали, что-то настолько избили, что там тяжкий вред здоровью, конечно, тогда государство вступает, но жертве от этого не лучше. Что такое защита от преследования? Ну, это же очевидно. Это когда жена, женщина, которая жила с сожителем, говорит ему, агрессору, «Я не хочу тебя видеть». Я не хочу с тобой встречаться, я не хочу, отстань от меня. Вот после этого, если он продолжает ее преследовать, хочет, чтобы с ней, она с ним опять стала жить, пугает ее, заставляет вернуться к сожительству. Вот это тот случай, когда женщина обратится в полицию, в суд, и будет вынесен ордер, защитительный ордер, чтобы оградить этого человека, жертву, от того человека, который его преследует.
Да, Мария Михайловна. 10
метров, 50 метров. Это право любого человека попросить защиты от суда, чтобы такой-то человек к нему не приближал.
Безусловно, но тут возникает два «но». Первое, каким образом доказывать факт преследования, да? Потому что у нас...
Это не нужно доказывать.
А как же
это
быть?
Это не нужно доказывать. Потому что если я не хочу, чтобы ко мне кто-то приходил, преследовал, ко мне входил, звонил мне ночами, преследовал меня, стучал в квартиру, ждал около дома, мой сожитель, не знаю, бывший муж, я имею право пойти и потребовать, чтобы он этого не делал, если он это не понимает просто...
Да, но мне же нужно доказать, что он это делал. Мне же нужно доказать, если я же не могу голословно человека обвинить. Он меня преследует. Докажите. Как?
Вы знаете,
он за мной ходит. Где доказательства?
Я вам скажу. Телефонные разговоры, это что он звонит постоянно. Дальше, это же можно все записать. У нас же у всех есть телефоны, которые записывают.
Нет, кстати,
включите аудиозапись. Но вы знаете, во всем мире гарантия жертв преследования в том, что им не нужно доказывать это.
То есть достаточно просто сказать, да? Он меня преследует.
Конечно, достаточно, да, достаточно обратиться, и в этом и есть гарантия. Потому что если человек на самом деле был только оговорен, да, скажем, домашний насильник, человек-преследователь, его оговорили, что вот он преследовал. Он ничего не теряет, он просто не будет приближаться к жертве.
А жертва опять придет в суд и скажет, а он все равно за мной ходит. Он может и не ходить. Понимаете, здесь момент злоупотребления, риск этого очень высок. Потому что все-таки совсем без доказательств, я себе как-то вообще этого не представляю. Обвинить человека, ничем это не подтвердить, и чтобы суд встал на сторону обвинителя, не могу я себе это вообразить никак. Ни в нашей практике, ни в европейской, ни в мировой. Все-таки какое-то доказательство нужно. Особенно если речь идет, например, о браке, разрушившемся, в котором остались дети. И здесь действительно у нас же это не редкий случай злоупотребления женщинами своего права. Когда, манипулируя мужчиной, женщина запрещает общаться с ребенком.
Вы знаете, а вот этого не надо бояться. Дело в том, что женщины, которые страдали от домашнего насилия, у них уже в процессе жизни были избиения. Были телесные повреждения, синяки, ссадины. Если такое уже было, первое, суд будет решать, может ли вот этот отец-агрессор, который сбивал мать, может ли он общаться с детьми?
Естественно.
Детей тоже будут опрашивать. Если дети подтвердят, такого человека к детям тоже нельзя допускать.
Естественно.
И во всей практике так это и есть.
Разумеется.
Во всей практике мировой.
Но здесь
если
мы с чем...
это просто оговор, смотрите, если это оговор, это очень легко доказывать. Потому что прежде всего ребенка опрашивают, соседи опрашивают, слышали крики, скандалы.
Мария Михайловна, оставайтесь, пожалуйста, на связи со студией, мы скоро вернемся.
На правах рекламы.
Вы хотите пережить холодный простудный сезон без насморков, боли в горле, простуды? Тогда у вас в доме обязательно должен быть бальзам Караваева «Витаон» для полости рта и носа. Готовите себе полоскание для горла из разных трав? А ведь «Витаон» – это экстракт из 12 трав и растительных масел. Он известен уже много лет и хорошо выручает. Эфирные масла и травы «Витаона» – это правильный уход за носом в простудный период. И важно, что масляный «Витаон» не щиплет, не пересушивает сосуды. Он защищает слизистую и убирает все ненужное – грязь, корочки, выделения. «Витаон» очень бережно, но активно ухаживает за горлом и носом, защищает, оберегает. «Витаоном» не только смазывают нос, закапывают, смазывают им горло, делают полоскание, но и вводят турундочки, смоченные «Витаоном», в уши. Вообще, чтобы избежать многих проблем с ухом, горлом, носом, очень часто используют «Витаон». Это приводит к отличным результатам. Ведь в «Витаон» входят зверобой и календула, ромашка, полынь, фенхель, почки сосны, чистотел, мята. Полезные свойства этих растений известны всем. А еще тысячелистник, шиповник и другие травы, эфирные растительные масла – вот какой богатый состав у бальзама «Витаон». Подержать во рту, смазать горло, закапать в нос нежный и сильный масляный бальзам «Витаон» – такой уход понравится любому горлу и носу. Это защита и профилактика. «Витаон» смягчает и не щиплет, а его густой насыщенный аромат словно открывает вам второе дыхание. «Витаон» в холодный период обязательно должен быть в доме. Регулярные полоскания с «Витаоном» помогут защититься слабому горлу. А поставить преграду инфекции, смазывая «Витаоном» нос перед каждым выходом из дома – это полезно каждому. Словом, в холодное время держите «Витаон» под рукой. Обязательно понадобится. Не является лекарством? Спрашивайте в аптеках или ежедневно без выходных до 20 часов по адресу Москва, метро Преображенская площадь, улица 1 Бухвостова, 12, проходная НИИ ДАР, рядом с метро.
Сигналы точного времени.
Главное, чтобы закон о домашнем насилии появился. Юлия нам написала, вот много лет его проект обсуждают, но пока безрезультатно. Тема преследования неплохо дополнит этот закон. Друзья, напомню, что депутаты предлагают понимать под преследованием неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле. И законопроект о домашнем насилии пополнится этим новым понятием в новой редакции.
Вот пишет нам расшифровку телефонных разговоров. Я просто сказала, что да, действительно, обвинение нужно как-то подтверждать и предположила, что расшифровку телефонных разговоров получить невозможно. Так вот, нам сообщают наши слушатели, расшифровку телефонных разговоров можно получить в своем телефоне с помощью флешки и других устройств. Даже в кнопочный телефон можно сделать запись. Проблема вот в чем. Во-первых, не все аппараты записывают. Вот есть, например, одна фирма, небезызвестная, широко распространенная у нас в стране. Принципиальная политика этой компании в том, чтобы не встраивать диктофон
и не давать возможность. Насколько я знаю, это не проблема.
Ну, тем не менее, такое есть. Это первое. Второе, не каждый суд примет такую запись как доказательство. У нас до сих пор, насколько я знаю, там фотографии не всегда принимаются судом как доказательство. Вот мы на эту тему сейчас побеседуем с адвокатом, специалистом по гражданскому международному праву, специалистом по судебным разбирательствам и судам, по опеке над детьми, Марией Ярмаш. Мария Михайловна, еще раз доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот, возвращаясь к нашим разговорам, разговору, я все-таки продолжаю настаивать на том, что любое обвинение должно быть чем-то подтверждено, и, конечно же, суды потребуют доказательств таких или иных, уж неважно. Голословного обвинения будет недостаточно. Но, во всяком случае, на мой взгляд, это противоречит здравому смыслу. Тогда любой человек может это сделать. Я могу прийти и сказать, что там, я не знаю, мой начальник меня преследует. Это что угодно.
Все-таки сейчас речь о домашнем насилии.
Естественно. Если мы уж Соколова тут приводим, понимаешь, как пример.
Там они сожительствовали.
Понятно. В любом случае, любое обвинение требует доказательств. Вот что у нас сейчас суды принимают как доказательства? Фотографии, видеозаписи, аудиозаписи. Что считается доказательством? Потому что раньше там список был весьма ограничен.
Вы знаете, это безусловно, если, во-первых, видеозапись, аудиозапись является доказательством в судебном процессе, в Гражданском процессуальном кодексе, пожалуйста, в Уголовном процессуальном кодексе, нужно только сказать, кто, когда, при каких обстоятельствах эту запись сделал.
Вот как.
И, безусловно, у нас есть защита лиц их частной жизни. Человек не может быть записан, если он об этом не знает. Почему всегда, где находится видеонаблюдение, написано, что здесь видеонаблюдение или там разговор записывается в целях улучшения качества работы и так далее. Это для того, чтобы можно было это использовать в судебном процессе, эту запись. Mm-hmm. Но при этом под домашним насилием подразумевается общение между близкими людьми, которые каждый день сталкиваются со своими близкими, которые подвергают их насилию. Поверьте мне, записать мужа-агрессора очень легко. И, например, вспомните, когда Джонни Депп разводился со своей женой. Он к ней применял домашнее насилие, ходил пьяный, раскидывал вещи. Она поставила телефон на запись и записала это. И американский суд принял это.
Американский суд, да.
Вы знаете,
российский суд требует...
Ну, конечно, пример с Джонни Деппом это действительно яркий, но мне кажется, что у нас несколько иные реалии.
Вы знаете, ничего подобного. Я в судах показываю. И аудиозапись, если, например, отец кричит на ребенка, это было записано, и там был крик и плач ребенка, и мать показывает аудиозапись, суд слушает это.
И принимает во внимание, но не как доказательство.
Принимает, конечно, во внимание.
Не как доказательную базу.
Вы понимаете, смотрите, ведь домашнее насилие, когда происходит, и когда жертва просит дать ордер, чтобы к нему не подходил насильник, это запретительный ордер. Ведь этого человека, обвиненного в домашнем насилии, в тюрьму-то не сажают.
Да понятно.
Его права никак не ограничивают.
Это понятно, Мария Николаевна.
Не подходите. Такому-то человеку, да, вам запрещено.
Понятно. Марина Михайловна, оставайтесь на линии. У нас есть телефонный звонок с мнением. Из Смоленска к нам дозвонился Владимир. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Я знаю, что у вас есть история своя, да?
Да, расскажите, хотел бы возразить некоторые части коллеги, которая передо мной сейчас выступала. Значит, я практикующий юрист, и вот так сложилась жизнь, что я сам попал в такую ситуацию, и на данный момент со мной проживают после развода двое детей, причем две девочки. Одной 5 лет недавно исполнилось, другой 7 будет в декабре. Значит, я сам на себе испытал последствия оговора бывшей женой. Длилось уголовное дело очень долго, частного обвинения. Вот. Я вообще как бы в целом хочу сказать, что вот это однобокое, значит, понимание насилия в семье, оно приведет еще к большей трагедии вообще института семьи, который мы сейчас наблюдаем. Потому что, значит, вот эти стереотипы общества о том, что насилие домашнее может происходить только от мужчины, да, оно изначально, как говорится, презюмирует виновность мужчины как такового. Никто почему-то не говорит, да, о насилии, психологическом насилии в отношении мужчин, что провоцирование скандалов зачастую происходит из-за бывших мужа.
Да, а вот если не секрет, как жена, как супруга вас оговорила бывшая, что она на суде пыталась доказать?
Ну, это элементарно делается. Дело в том, что если кто знает, как говорится, вот как предыдущая коллега утверждает, что легко все доказывается, да, конечно же, легко, и в том числе и обвинение, тем более частного обвинения. Достаточно пару свидетелей, фиксирование нескольких, значит, ссадин, Вот, если это легкий вред здоровью, там, сотрясение мозга, там все это техника, как говорится, известна. Подашь заявление в суд, пару свидетелей, поведение, значит, женщины, что она там слезы попускает. К сожалению, женщинам зачастую суды верят
больше.
Без документов, да, без документов и просто с точки зрения сожаления и как слабый пол. Понимаете, поэтому, как говорится, вот этот уклон, он еще больше, к большей трагедии приведет. А о том, что не надо доказывать и просто презюмировать, что человек, как говорится, агрессор, это нарушает вообще фундаментальные понятия вообще права. И у меня удивление, как может вот коллега мой так утверждать. И то, что в тюрьму не посадят, это не означает, что право вообще... само на личность, на честь и достоинство, как говорится, и доброе имя человека может быть нарушено.
Да, тем более,
когда, когда дети, когда еще маленькие, если там до 3 лет, и получается мужчина, отец, он вообще не может приблизиться, соответственно, и к своему ребенку, если ребенок проживает с матерью.
Да, безусловно. Вот, Владимир, к вам, как к юристу, да, я вот до сих пор так и не услышала, что у нас сейчас по законодательству является доказательной базой в таких ситуациях? Вот видео, аудио, фотографии, все это там, часть, допустим, аудиозапись с телефона, насколько я знаю, судом принимается ко вниманию, значит, но не в качестве доказательства.
Смотрите, прецеденты...
у нас не прецедентное же право, я вот все время удивляюсь.
Я про другое хотел сказать, да, что значит, приобщение в качестве доказательств аудио либо видео записи, оно возможно. И моя коллега, наверное, подтвердит, что есть у граждан есть право на самозащиту. И человек может реализовать это право на самозащиту, как говорится, в той мере может нарушить право другого, в которой ему необходимо защитить свое право. Вот, гражданский кодекс это позволяет. И даже было несколько дел, но они по другим гражданским делам, о том, что аудиозапись, если я единственным способом могу, значит, защитить свое право и представить доказательства суду, либо кому еще, либо, вот, соответственно, я имею право на эту запись. Другим способом я не могу защитить себя. Поэтому аудиозаписи, они, конечно, в этом случае, ну, в зависимости от представления, каким образом представят, значит, лицо в качестве доказательств, вот эту аудиозапись, конечно, можно же зафиксировать. В моем, например, случае эти аудиозаписи также и на ребенка и кричала мама, и я не буду, как говорится, подробности говорить, да, и как она себя вела в отношении детей. Вот, почему-то суд не приобщил эти аудиозаписи.
Да, есть, Владимир, понятна ваша история. Вы знаете, я хочу добавить и сказать, что у моего одного коллеги, бывшего, произошла аналогичная, похожая ситуация, и его точно так же оговорила супруга, пыталась доказать, что он ее избивает, даже какую-то справку принесла из травмпункта, и на этом основании завели против человека уголовное дело, и ему с большим трудом удалось доказать, что он ее пальцем не трогал, но жизнь ему попортила основательно.
А ведь так и сломать жизнь могут.
Понимаешь?
Это уже не говоря о том, что... Дело в том, что если бы не было у нас таких ситуаций, когда женщины манипулируют детьми для того, чтобы воздействовать на бывших супругов.
Да, и вот эта история действительно испортила сильно ему жизнь. Я думаю, убавил не один год жизни. Вот и мне хотелось бы, Мария, к вам обратиться еще раз с вопросом. Да? Все-таки вот эти поправки, я не говорю, что они будут железно обозначать это, но все-таки может одна из конфликтующих сторон попытаться использовать эти новые поправки, я подчеркну, в своих интересах, для того, чтобы отомстить своему оппоненту, даже если он и не приближается к так называемой жертве?
Вот видите, вы сказали очень важное слово – конфликтующие стороны. А я вам скажу, как адвокат, начинается конфликт в семье, если мужчина видит, что жена его провоцирует на скандалы, хочет его вывести из себя, заставить закричать на нее, на ребенка, иногда просто действительно провоцирует, что хочется поднять руку на женщину, потому что она ему говорит такие обидные гадости и грязные вещи, что он просто себя сдерживает, чтобы ей не дать какой-нибудь, я не знаю, там, толчок, я не знаю, в плечо. который, знаете, там не повредит ничего. Вот в таких ситуациях расходитесь сразу, уходите от такого человека и начинайте бракоразводный
процесс. Слушайте, ну так тоже невозможно говорить.
Как минимум, отдельно бывает.
У нас и так высокий процент разводов, между прочим, Мария.
И хорошо. Потому что если люди конфликтуют, их не надо склеивать насильно, не надо говорить, давайте закроем на все глаза, лишь бы пусть эта семья жила. Если там такие болезненные отношения, скандалы, крики, люди себя не друг друга не уважают, не любят, провоцируют, уходите от такого человека. И если вы этого человека не видите, если вы к нему не приближаетесь, поверьте, очень сложно будет этому провокатору вас обвинить, что вы ее избили.
Ну как сложно? Вы же сами говорите, кричали. Достаточно прийти в суд и сказать, он меня преследует, и ничем это не доказывать. И суд как бы сразу...
Нет.
Так все-таки
нет,
надо доказывать.
Знаете, это доказывать нужно будет. Но когда действительно женщину преследует муж, звонит ночами, говорит, или ты ко мне вернешься, или я тебя. Как вот у меня такие клиентки были.
Я понимаю, но вот факт того, что он это говорит, как доказать?
Или я тебя, да господи, включила на громкую связь телефон и включила аудиозапись, диктофон. Это же у нас все продается за 5 копеек. Угу. И запиши его голос, как он тебе звонит ночью, в 3 часа ночи. Или ты ко мне вернешься, или я тебя убью. Я твоих родителей убью. Я тебя расчленю, я тебя увезу.
А вот может запиши и супруга тоже, раз. Супруга или бывшая, да, или сожительница, точно так же может мужчине звонить. А то вы все время
вы знаете, если
говорите про него, как потенциального агрессора.
Нет, если женщина начинает преследовать, мужчина также в силу этого закона сможет потребовать от нее ордер на ее неприближение.
Понятно, да, Мария, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Да, оставайтесь, пожалуйста, на линии, мы продолжим совсем скоро.
Сигналы точного времени.
Очень много у нас сообщений от наших слушателей. Вот как раз по поводу нашей последней мысли, которую мы обсуждали. А что делать, если мужей избивают жены? Ну, видите, эта поправка, она в данном случае по гендерному признаку пострадавших не делит. И, пожалуйста, вы точно так же сможете заявлять на жену. И единственное, что вот то, что я пытаюсь сейчас в течение нашего разговора понять, как это все доказывать. Супругов разводят, квартиру делят вдаля, градус ненависти бывшего супруга очень высок. Доказать смогла только тот случай, когда записано было на видеокамеру. Все остальные случаи доказать было невозможно, пишет наша слушательница. В апреле бил ладонью вскользь по голове. Синяков не осталось, но голова долго болела. Лечилась, но в суде это не приняли как доказательство.
Ну,
был
вот
записан
такие
звук
обратные,
видеокамеры.
Да,
но в суде он сказал, что я сама упала в коридоре и кричала, а он рядом стоял. Он всегда от всего отказывается, в том числе, когда видеокамера зафиксировала.
Ну, вот, видимо, на защиту таких жертв направлены поправки нового законопроекта. Я напомню, что он дополнится понятием преследования не только. Такой вопрос от Маргариты. Я напомню, что у нас на связи со студией адвокат и специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш. Мария, к вам вопрос от Маргариты. А если муж постоянно унижает, обзывает, это домашнее насилие? Как быть жене, которая зарабатывает, а муж сидит дома в интернете, но якобы за детьми смотрит и давно нигде не работает. Поэтому матери, то есть жене, вот пришлось на курсы идти переучиваться. Это реальная история. Как понимаю, вот так мучается моей знакомой сноха Маргарита из Чебоксара. Действительно, можно ли считать то, что муж постоянно унижает, обзывает домашним насилием?
Знаете, но здесь, конечно, когда вас унижают, я думаю, с таким человеком надо просто расставаться, находить возможность, даже если это может быть сложно, и с материальной точки зрения, что нужно будет где-то снимать квартиру, куда-то что-то искать. Лучше уйти от человека, который тебя так ведет, потому что люди со временем не меняются к лучшему, они только меняются к худшему. Поэтому, если, конечно, не будет физической агрессии, насилия, то применить этот законопроект будет невозможно, но лучше просто развестись.
Вот вы знаете, еще в поправках закона говорится о том, что он призван обеспечивать защиту прав жертв насилия, давать им возможность психологической реабилитации, помогать социальной адаптации. А как сейчас с этим дело вообще обстоит? Как сейчас жертвы получают психологическую помощь и достаточно ли специалистов по этому направлению?
Вы знаете, ну, сейчас, конечно, есть горячие линии, когда можно обратиться к психологу, и дети могут обратиться, и жертвы домашнего насилия. Можно пойти к платному психологу, можно пойти попытаться разрулить эту ситуацию. Но сейчас государство выделяет средства на организацию реабилитационных центров, потому что очень часто женщины, которые подвергаются избиению, у них они с маленькими детьми, у них нет возможности уйти от мужа-агрессора и где-то жить. Здесь, в этих центрах, они смогут найти пристанище временное и смогут получить комнату для проживания и помощь психологическую. И на какой-то момент они смогут осмотреться и принять решение, что же им делать дальше и как получать дальше защиту.
Да, такие центры, конечно, необходимы, потому что проблема домашнего насилия, к сожалению, у нас вот до сих пор, во всяком случае, да, так и остаются проблемы внутри семьи. Вызывай, не вызывай полицию, приходят, дело не наше, ваши семейные дела, мы в это не вмешиваемся, разворачиваются, уходят. И это сплошь и рядом. Вот то, что декриминализировали эту статью, как вы считаете, не стоит ли все-таки вернуть уголовную ответственность с первого факта?
Вы знаете, я, когда было внесено изменение в Уголовный кодекс и оставили уголовную ответственность именно за побои в отношении членов семьи, я видела, что это защита, то есть декриминализация просто драк на улице, угу. Это нормально. Потому что у нас такая бывает сейчас агрессивная ситуация. Кто-то кого-то толкнул, и вот уже, пожалуйста, судимость. Но в отношении членов семьи убирать уголовную ответственность за побои было преждевременно и неправильно. И, к сожалению, мы сейчас видим, что домашнее насилие только усилилось, потому что домашние агрессоры посчитали, что теперь они могут раздавать тумаки, бить направо и налево, и это только штраф.
Но это не только по отношению к супругам, да?
Позволяет им это делать.
Это в том числе и по отношению к детям.
Если будет пересмотрено и будет опять внесена поправка в уголовный кодекс, что за побои в отношении членов семьи будет все-таки предусмотрена уголовная ответственность, это сократит случаи побоев, потому что потенциальный агрессор будет понимать, что сейчас государственная машина настроена так, что на каждый случай домашней агрессии и насилия будет ответная реакция государства, санкции. И вы знаете, многие себя попридержат.
Угу. Мария, ну я все-таки хотела бы встать еще на сторону тех, кто становится жертвой домашнего насилия, только в обратную сторону. Вот пишут нам, порой жертвы с очень большой фантазией и агрессией ставят цель, что я тебя засажу любыми путями. Даже если он не будет к ней ходить, она будет сама выискивать момент встречи, чтобы осуществить свою мечту. Это действительно распространено. Действительно, так оно и есть, когда женщины, желая отомстить, причем ничего она не получит в результате, она не выиграет никаких ни денег, ни квартир, ни машин, ничего. Она просто удовлетворит там, я не знаю, какие-то свои чувства, обиду, одержит победу она таким образом. Вот в этой ситуации мужчинам как быть?
Вы знаете, я всегда советую, когда у меня идет бракоразводный процесс, я советую своему клиенту. Сейчас у всех есть средства связи. Благо, мы не живем 50 лет назад, когда действительно там нужно было искать свидетелей, не было ни камер, ничего. Сейчас в каждом телефоне есть камера. Можно сделать видеозапись. Даже если к вам подходит ваш бывший супруг, просто включайте видеозапись и говорите, я тебя записываю. Это все у меня будет записано. И вы знаете, это очень сильно стимулирует на то, чтобы ваш собеседник держал себя в рамках закона, в рамках приличия, потому что никто не хочет быть зафиксирован в момент агрессии или какого-то безобразного поведения. Это может делать как мужчина, так и женщина. Угу. И поверьте мне, и правоохранительные органы, и суд посмотрят эту запись. Прямо на телефоне посмотрят и примут во внимание. И, конечно, любой оговор будет также караться, будет санкции государства, потому что заведомо ложный донос о совершении преступления, статья такая есть, ее никто не убирал из Уголовного кодекса.
Ну что ж, дают хоть какие-то гарантии.
Ну да.
Что каждый второй мужчина, который обидел женщину, не будет преследоваться судами и полицией. А вот по поводу того, как реагирует полиция сейчас на заявление женщин, что-то изменилось у нас?
Конечно, изменится, потому что
Нет, изменилось ли сейчас, на данный момент?
А сейчас, вы знаете, сейчас что происходит? Опять же, я беру из практики. Полиция, конечно, принимает, если женщина придет и напишет заявление. Полиция примет это заявление, но если там не причинены какие-то телесные повреждения, хотя бы там средней тяжести, это заявление откажет возбуждать уголовное дело, и будет постановление, что это частное обвинение. Ну, во-первых, если это первые побои, это только административное правонарушение, штраф. Угу. Если это второй случай побоев, в любом случае женщина должна будет идти в мировой суд, подавать или нанимать адвоката, или сама подавать заявление частного обвинения и доказывать там, в мировом суде, что у нее были побои. И очень часто это сложно для женщины, это материально затратно, потому что сам человек не может грамотно это все обосновать и оформить. Оставлять такие заявления или без движения. То есть судьям легче отфутболить такого человека, чем рассмотреть дело. С принятием нового законодательства это будет действовать, это будет публичное обвинение. То есть если женщина уже начала этот процесс, то поддерживать обвинение будет прокуратура. И это будет еще дополнительная защита жертвы насилия.
И это тоже предусматривают поправки?
Да, сейчас, по крайней мере, это обсуждается. Как это останется или не останется в самом законе. Но вот я как женщина могу только приветствовать то, что Валентина Матвиенко, то, что депутаты Государственной Думы обратили на это внимание и сейчас пытаются изменить вот эту порочную и страшную ситуацию, которая сложилась у нас на территории Российской Федерации. Хотя эта проблема домашнего насилия, это не российская проблема.
Нет, это не российская проблема, это общемировая проблема абсолютно.
Тут даже думать нечего.
По-разному реагирует государство.
Угу. Да, безусловно, вот пишут нам слушатели, напомнили еще один пример, когда супруги давно развелись, а жена бывшая пишет мужу, даже свекрови бывшей, всякие гадости и не разрешают встречаться с ребенком. Не дай бог, алименты перечислить чуть меньше, чем ей хотелось бы, или в конце месяца, то посыпется град комплиментов в их адрес. Как от этого избавиться? Как это называется? Насилие. Не хочется поступать так, как она, но тем не менее, вот в данной ситуации тоже никто не защищен, да, и, к сожалению, эти поправки новые не гарантируют защиты мужчин тех же самых, оказавшихся в такой, в подобной ситуации.
И... Ну, как раз это другой законопроект, который сейчас рассматривается, так. Это применение санкций к родителям, которые не дают бывшим супругам
общаться с
со своими детьми. То есть баланс интересов будет сохранен, поверьте.
Уже задавали эти вопросы наши слушатели, я еще раз хочу его сформулировать. Если мужчина подвергается насилию, а это тоже распространено у нас, и, в общем, получают и сковородкой по голове и так далее, он может подать в суд?
Конечно, конечно.
Есть ли у него шансы?
Конечно, а как же? Он также может сделать все то же самое. Он может также и записать, и сделать, пойти в травмпункт, показать, что у него какой-нибудь там синяк, гематома. Но лучше всего, чтобы не было потом спорной ситуации, если идет агрессия со стороны близких членов семьи, надо озаботиться, и можно даже ведь камеру поставить. Вот нянечку, например, посмотреть, как она за ребенком.
Ну да,
поставьте камеру.
Такие случаи распространяют.
Да, спасибо
вам большое. Адвокат, специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш была на связи со студией. А завершая нашу беседу, наш разговор, вот хочу прочитать сообщение от Николая из Нижневартовска. Какие страсти не услышишь про домашнее насилие? Но позвольте спросить, а зачем вы создавали семью, чтобы потом все это превратилось в поле битвы. Я с этим соглашусь, наверное. Ищите взаимопонимание в первую очередь. Спасибо всем за обсуждение.
Вернемся в следующем часе.